Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я очень рад, что сегодня наконец-то я заполучил в эфир моего давнего друга и очень интересного человека. Человека, которого можно назвать по праву легендой Ты вот слушай, да, я сейчас буду приятные слова тебе говорить. Легендой латвийской документальной фотографии. Его зовут Борис Колесников. Боря, доброе утро.
Доброе утро. Вернее, уже почти добрый день.
Ну. Я в это время только встаю.
Десять. Доброе утро, да. Доброе утро не только в студии, но и всем слушателям. Хотя в мире сегодня утро не очень доброе.
Не говори. Я вчера вечером включил телевизор, посмотрел, что творится там в России, да, в Москве. Это ужас и вообще страшно сказать. А еще Кейт.
Да.
Кейт. Тоже вчера узнал.
Принцесса.
Да, молодая, красивая, симпатичная. А как одевается? Мама троих детей. Ну, будущая королева. Ой, как-то несправедливо устроен мир. А вот, кстати, давай вот с этого начнем. Вот как ты считаешь, вообще, с высоты своего возраста солидного, мир-то он устроен как? Честно, нечестно? Есть ли правда вообще? Можно ли добиться правды? Или это все какая-то наивная такая шелуха?
Я скажу, что добиться, наверное, правды можно. Почему я говорю «наверное»? Потому что путь долгий, тернистый, если не сказать кровавый. И все борцы за правду – это страдальцы. Это люди-страдальцы. Потому что биться за правду очень сложно.
Ну, а справедливость вообще существует в этом мире?
Справедливость – какая-то высшая справедливость. Я скажу так. И я не верующий человек. И не верю в какие-то потусторонние силы. Но какая-то справедливость. Обычно в таких случаях я говорю, Бог есть.
Но сразу
начинает вставать «но», что в конце концов мы люди, мы все делаем своими руками, мы все организовываем своими руками.
Борь, послушай, опять-таки возвращаемся ко вчерашнему этому страшному событию. Представь себе, люди оделись празднично, красиво, приехали на концерт. И молодые, и постарше. И вот какие-то сволочи вот сделали это. Представляешь себе? И где здесь справедливость?
Справедливости тут нету. Хотя сторона, которая напала, считает, что это месть за все то, что...
А ты знаешь, кто напал, что ли?
Ну, сегодня уже есть сообщение, что...
Это «Нью-Йорк Таймс» сообщила.
Радиостанция «Свобода».
Это ИГИЛ?
Это ИГИЛ, да. Их подразделение МЭШ или МАШ, что-то такое. Вот. Что это месть за Сирию, это месть за Афганистан, и там еще какое-то...
Но это надо проверить, это еще просто первые.
Да, я говорю, к Фейсбуку я отношусь так, на 50%, как человек, отработающий в прессе практически всю свою жизнь, особенно еще годы, которые я провел в телеграфном агентстве, и знаю, как делаются новости, и как вообще...
Послушай, это раньше делали, сейчас это вообще... Ты открой YouTube, ты посмотри. Умер, страна прощается с тем-то.
Одни эти заголовки чего стоят?
Мне знакомая прислала на днях буквально. Умер Чарльз. Я думаю, боже, и он. Ну, сколько можно? Вот это клюква, это вообще... Никак ничего ты не сделаешь с этим.
Не, ничего, к этому нужно привыкнуть. Нужно воспитывать такую, будем говорить, не защитный панцирь наращивать у себя, а вырабатывать иммунитет, чтобы все эти новости, так сказать, ты делил. Я так говорил своим близким. Я говорю, делите на 50. И особенно если вы пользуетесь новостями с сетей социальных. Да и то, что идет в эфире или в печатной прессе, я всегда говорю, современные журналисты, так сказать, в силу их подготовленности, мастерства и таланта, пишут очень по-разному. Но мой начальник, мой наш замдиректора в агентстве Яков Петрович Лущевский всегда говорил, писать нужно так, чтобы корова рыдала. Это было, так сказать, такой, ну,
меркость. Но при этом не врать желательно.
Да. Потому что, хотя тоже я скажу, что...
Слушай, я объясню сейчас. Да, друзья мои, напомню, что это прямой эфир, во-первых. У нас в гостях легендарный латвийский фотожурналист Борис Колесников. Если у вас есть вопросы по ходу интервью, наш вот, это какое-то интервью, это просто беседа.
Беседа.
А, да. Двух пенсионеров. Ну, нет, действительно так. Вы можете писать в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа «Александр Студия», и можете также в WhatsApp писать 28-04-04-24. 28-04-04-24. Борис начал рассказывать о своем бывшем шефе. Я хочу сказать, что ну, те, кто постарше, наверняка знают, о чем идет разговор. Кто помоложе, даже это слово, наверное, не слышали. С 1974 года.
Да.
Мой гость работал в информационном агентстве «Латинформлето». Так вот, об этом идет разговор. Вот скажи мне, пожалуйста, я понимаю, ностальгия, молодость, все понятно, но вот такое дерьмо, которое выливается прямо клака какая-то сегодня в социальных сетях, это было возможно раньше или нет?
Ну, раньше не было социальных
сетей. Ну да, ну вот то есть, не... «Лето сообщает».
«Лето сообщает». Значит, с «Лето сообщает» в принципе все писали. Но стремление журналистов, так сказать, ну, может быть, подтасовать факты, лихо написать, как говорится, иногда подводило, и возникали скандалы. Притом,
ну, например, можешь вспомнить что-нибудь?
Да. Такое, да? Два случая, значит, рабочий день, звонок по телефону, звонит наш главный редактор фотохроники ТАСС в Москве, поскольку мы им подчинялись, и говорит, как дела там, начало спокойное, что вы там делаете? Я говорю, да ничего, я говорю, как ничего, тут мне голову откручивают, значит, на РАФе, на новом РАФе в Елгове, значит, написано, что сошли первые автобусы, которые были отправлены делегатам какого-то 25-го или 26-го...
Ну, очередного съезда.
Да, очередного съезда КПСС. Значит, нужны снимки. Мы-то знаем, что ничего там еще не происходит.
Но снимки нужны.
Но снимки нужны. Мы с моим коллегой и хорошим приятелем Юрой Жестухиным, тоже очень известный фотокорреспондент,
да, да.
Значит, садимся в машину и едем в Елгову. Едем в Елгову, приходим, находим директора, говорим так и так. Он говорит, ну, ребята, пойдите в цех, посмотрите. Мы заходим в цех, вот этот, в монтажный большой, там, как футбольное поле. А там еще строители полы полируют, бетонные. Мы говорим, ну что-нибудь...
То есть вообще ничего нет?
Да, да, там вообще ничего нет.
Пустой корпус.
Значит, мы говорим, да, в Москве была, значит, одна установка. Если правда берет снимок на первую полосу, то там вообще весь ТАСС поставлен на уши был.
Правда, газета имеется?
Да, газета «Правда». Ну, что-нибудь придумаем. В общем, мы с Юрой ходим, а инженеры уже и техники испытывали покрасочные сушильные камеры, значит, и протаскивали через них корпуса микроавтобусов, значит, уже задутой краской, в общем, короче, ну, идет проверка. И мы, значит, ничего умнее не могли придумать, как затащить, чтобы нам подогнали в эти самые, в камеры, в покрасочные корпуса, и пару вытащили уже наружу, как готовая продукция. Ну что, мы попросили там одну бригаду прийти к нам, поставили перед собой, попросили их поднять руки и похлопать, значит. Ну, сделали снимок, да, поставила «Правда». Второй...
Слушай, не узнали, нет?
А?
Не узнали?
Нет, ну что, ну снимок есть, ну рабочий момент, там первые автобусы выходят там из камеры по краю.
Постановочный кадр.
Ну, постановочный еще, какой постановочный? Вот, а второе, это было открытие Островного моста. Угу. Тоже к какому-то съезду. Короче говоря, началось регулярное движение. Я приезжаю на мост, значит, по одной стороне еще строительная техника работает, а по второй пустили троллейбус, ну, проверочный.
Угу. Выдержит, не выдержит.
Да. Ну что, я залез на какую-то мачту на этой стороне, со стороны улицы Лачпаша, снял, передал. Я говорю, больше у меня ничего не просите. Я говорю, нет там массового движения в три полосы, как сейчас. Ну, в общем, вот такие...
Лапшу вешали и тогда.
Да, лапшу вешали и тогда. Но это, будем говорить так, без пагубных последствий.
Слушай, я тебе расскажу, если уж пошел такой разговор. Я работал в Атлантике, ты же знаешь, да? Это рыбаков, моряков, и я курировал... Ну, у каждого была своя ячейка. Вот получилось так, что я курировал пароходство. И какой-то новый газовоз поступил, он порт приписки Венспилс, да. И передача готовила за 2 недели. То есть за 2 недели до выхода в эфир этой передачи она должна была уже готова, собрана, проверена главлитом и так далее, отправлена в Москву. Вот 2 недели шла на эта программа в Москву. Естественно, никакого интернета не было, просто на почту секретарша ходила и отдавала все это. Так вот, что интересно. Значит, за 2 недели, а запись нужно делать, соответственно, за 3 недели. А тут грядет ленинский коммунистический субботник. Ты понимаешь, да? Я встречаюсь на этом газовозе. Как правило, это первый помощник. Ну, тут каких-то подгоняет ударников коммунистического труда. Ну, естественно, рассказывается, сегодня в день коммунистического субботника коллектив, то-то, экипаж, там, то-то. Проходит время. Неделя, вторая, какое-то мероприятие в Доме латышского общества, это был Дом офицеров латвийского пароходства. И просто я вот стоим там, фуршет с мужиками из пароходства, беседую, я говорю, знаете, как тут получилось, так нехорошо, вот этот взрыв, пусть и не большой. Я говорю, подождите, где взрыв? Вот на этом судне, которое, собственно говоря, через 2-3 дня должно докладывать в моей передаче о том, как замечательно они встречают ленинский субботник. Ну, пришлось, конечно, срочно звонить в Москву. Снимали они там уже этот кадр, так что такое, ну, конечно, да, не допускали. Но сейчас круче. Кто его знает? Если бы был интернет, как это было раньше, может быть, так и было бы раньше. Хотя главлит же был, проверки.
Был главлит, притом военная цензура еще была. С военной цензурой это вообще, так сказать, ну такой анекдотичный случай. Тоже трудовые подарки съезду очередному. Меня отправили в Венспилс. В Венспилсе начали строить припортовый завод, как он тогда назывался. Значит, я приезжаю, это конец ноября месяца, с моря, отвратительная погода, с моря дождь со снегом, значит, ну, мне нужно сделать общий вид, я залезаю на какую-то осветительную мачту, делаю общий вид.
Ты спросил, тут залезал. Ну, тяжелая работа.
Такая, почти как самый альпинист. Ну и вот, и я, значит, ну, пришел в этот рабочий вагончик, значит, там начальник стройки, и он меня спрашивает, говорит, вы сняли? Я говорю, да, конечно, я снял. Я говорю, единственное, надо будет в военной цензуре показывать снимки, потому что видны входные маяки, входные буи видны. Этого нельзя было. Он говорит, ну, вы знаете, я вам сейчас покажу журнал, значит, фирма «Хаммер», которая строила американская...
Да, «Арманд Хаммер» был.
Да, значит, и в Риге, и на Черном море они строили тоже такой же завод. Короче говоря, он мне показывает... Ну, фирма издавала свой журнал. Он мне показывает снимок со спутника Венсвиллская территории Венсвиллского порта, которая летом снята, ну, все видно. Все буи, там, все пароходы, большие, маленькие. Там,
четыре... А наши запрещают.
А наши запрещают, да, поэтому. В этом отношении, так сказать, цензура, конечно, с одной стороны, спасала, с другой стороны, ну, в общем-то...
Хорошо, а вот цензура. Я посмотрел, у тебя впечатляющий список. Я, друзья мои, назову вам имена людей, которыми встречался мой гость, и которых запечатлевал, так можно сказать, запечатлевал, да, для истории. Это местные партийные боссы, ВОЗ и Пуга. Это Ельцин, это Горбачев, это Папа Римский. Боже мой, кого тут только не было. Император Японии и так далее. Вот скажи, если вот вспоминать этих первых секретарей ЦК Компартии Латвии, того же ВОЗа и Пуга, которых никто уже почти не помнит сегодня, а нужно было как-то ретушировать? Нужно было... кто-то говорил тебе, что вот отсюда снимать, а вот отсюда не снимать. Тут тень будет падать. Контроль какой-то существовал?
Да. Ну, во-первых, все снимки, на которых был первый секретарь, значит, ВОЗ, Спуга уже было поспокойнее, это уже, по сути дела, были горбачевские времена. Значит, надо было вести в ЦК...
На утверждение.
На утверждение, да.
А утверждение как-то было? Ну, смотрели с точки зрения искусства, все-таки это искусство,
вот
портрет.
Вот раскладывали...
И выбирали.
Вариантов, и, значит, и выбирали.
А по какому принципу?
Ну... Я скажу, мы уже знали, что Август Эдуардович иногда плохо выглядел.
Он пил, да, говорят?
Да, и у него что-то с почками было не в порядке. И когда у него мешки под глазами, мы понимали, что, возможно, надо будет ретушировать. Угу. С ретушью вообще, я скажу, довольно смело работали, то есть использовали ретушь, потому что, ну, во-первых... Все портреты, которые мы снимали депутатов очередных Верховного Совета Латвийской ССР, мой коллега Евгений Вавилович Фадеев, который умел ретушировать, он садился на такой специальный, за такой специальный станочек, укрывался черной тряпкой, так, и сидел, ретушировал. Убирал...
Ну, лишнее все убирал.
Все лишнее, да. Мешки под глазами, складки на лице какие-то, да, в общем... А я в данном случае могу рассказать вот то, что мы все видели, то есть, ну, наше поколение, может, некоторые помладше, а старше это точно, все те портреты членов Политбюро, которые катили по Комсомольской набережной по случаю,
да,
разных,
да,
праздников.
Было такое.
Значит, как они делались? Значит, снимали в студии, это мне рассказывали фотографы, фотохроники ТАСС, рассказывали, снимали в студии, печатали, потом везли, не знаю, там, Кириленко, Косыгину, Брежневу, Устинову, там, ну, в общем, короче говоря, той партийной верхушке. И они тыкали пальцем вот этот.
Сами выбирали.
Да, они сами выбирали. Значит, и это был официальный портрет, который можно, нужно было использовать там через год, через два, через три. Ну, самая интересная история, самая веселая история, это как обходились с Брежневым.
Так.
Очередной раз, когда ему... вешали звезду Героя Советского Союза, то есть, или Героя Сострова, да, я уж не помню. Значит, делали как? На манекен, значит, была голова утвержденная, отретушированная и в черно-белом, и в цветном варианте, значит, на манекен одевали китель. Я не помню, кто он был, маршал или...
Ну, большой человек был.
Большой человек был. Значит, прикрепляли еще одну звезду, снимали. Потом в большом формате печатали голову, печатали...
И соединяли все это.
Да, вырезали вот это место, угу. Вставляли голову, приклеивали, ретушировали и переснимали заново. И был, значит, очередной официальный портрет, но уже плюс еще одна звезда. Ретушь и фотомонтаж довольно часто использовался.
Ну, сейчас он используется, мне кажется, даже больше, чем раньше.
Ну, я скажу так, в агентствах, в больших агентствах за это бьют по рукам.
Смотри, сейчас Кейт Миддлтон получила вот по рукам за то, что она там свою якобы фотографию с детишками отретушировала.
Смотрит очень внимательно фоторедактора. Я помню, что тут несколько лет назад был скандал, когда один турецкий фотограф, по-моему, снял, что якобы израильский спецназ высадился на пассажирский корабль, который вез каких-то беженцев куда-то там, в общем... Вот, его моментально уволили с работы. Это...
В общем, все меняется. Ты работал на Московской Олимпиаде, это 1980
да,
год.
Да.
Как все это происходило?
Я скажу, что организовано было очень хорошо. Да, был бойкот со стороны стран, да, так сказать, тогда...
Из-за самолета это было тогда?
Нет, это было из...
Афганистана?
Афганистан, да. Ввели войска в Афганистан. Так. Угу. Но организовано было очень хорошо, были брошены все силы. У нас были переводчики, например, была курьерская машина, переводчик был, ребята из Университета Дружбы Народов.
Лумумба.
Да, Лумумба. Значит, шведский стол тогда впервые появился.
А на этом столе?
А на этом столе то, что мы видели только в глянцевых журналах. Там йогурты... нет, Швепс появился, и Фанта появилась.
Фанта появилась, да.
Фанта появилась еще в 79-м году на спартакиаде народов СССР. Ну, это была так называемая предолимпийская неделя.
Да.
Дело в том, что Фанта немножко слабит желудок, угу. Желудочно-кишечный тракт. И я помню, что, ну чего, ребята в оранжевых костюмах ходят по трибунам в Лужниках, да. Значит, и всем желающим наливают. Ну и ну, мы там особенно не стеснялись. Извините.
Организм требует своего.
Расстройство желудка. В общем, но я скажу, что все было настолько организовано. Ну, то, что наши латвийские спортсмены там выступали, Данис Кул.
Копье металл, да?
Да, он стал олимпийским чемпионом. Ульяна Семенова, Павел Селиванов.
Баскетбол. Нет, волейбол.
Волейбол, да. Я уж сейчас не помню, кто еще там был. В конце концов, для спортсменов это праздник.
Ну да, они ждут, да. Ждут Олимпиаду.
И когда уже было закрытие, все было настолько трогательно, но я понимаю, что иностранцы очень многие просто... Ну, это просто сентиментальный...
Миша полетел там.
Да, Миша полетел, там народ начал плакать. Я сидел как раз на журналистских трибунах, угу. Снимал, а у меня рядом там были туристы, мексиканцы или кто-то, в общем, ну, латиноамериканцы. У них катились слезы.
Такой момент да. Сегодня вызывает. Скажи мне, пожалуйста, вот еще два очень интересных человека. По-разному можно к ним относиться, но ты-то фотограф, ты по-другому смотришь на героя своего фоторепортажа. Ельцин и Горбачев. А где ты их снимал? Здесь, в Риге?
Горбачева я снимал первый раз, когда он приезжал сюда. Значит, визит был быстрый, визит был понятный. С ним приехала своя бригада, два своих фотографа. Ну, это были ребята из фотохроники ТАСС. Вот. Но тогда впервые мы никуда снимки не возили, согласовывались.
То есть, что получилось, то и вышло?
Да. Мы директору показали, тот позвонил, и ему сказали... Ну, ребят, вы же профессионалы.
Уже перестройка началась, да, да, классно, да, все. Да.
Вот, это первое. А потом я снимал, когда Ельцин... Ну, еще я Горбачева снимал в 89-м году, когда был знаменитый съезд народных депутатов СССР. Когда, по сути дела... Был дан старт развалу Советского Союза.
Это тогда, когда он выключал там микрофон Сахарова, да? Или
когда он Сахарова гнал с трибуны. Да, да, да. Вот.
А Ельцин?
А Ельцина я начал снимать, вот первый раз это был 89-й год, когда он был, я его сейчас не помню, он был первым секретарем Московского, по-моему.
Да, потом его сняли куда-то, он там пошел. Да. Министром стал каким-то.
Короче говоря, а потом, когда он приезжал сюда, в Ригу, и привез постановление Верховного Совета Российской Федерации о том, что Латвия свободная, наверное, страна.
А вот меры безопасности, скажи мне, пожалуйста, они какие-то существовали тогда?
Я скажу, что у Горбачева были там ребята из службы безопасности. У Ельцина их там, может быть, 1-2 было. Василий, то, что я видел.
Ну, а вас как-то проверяли? Как вот? Я говорю, Боря, я вот хочу фотографировать. Ты же не так приходишь?
Нет.
Все согласовывается?
Нет. Мы аккредитованы, на нас там... Наши данные уже отправлены, и мы проверены.
Куда надо.
Куда надо, мы проверены, и в этом отношении, так сказать, не было никаких проблем.
Скажи мне, пожалуйста, ты был приглашен в свое время освещать государственные визиты наших лидеров, латвийских. Кстати, кто у тебя в копилке из наших президентов? Все, наверное?
Все.
Все.
Начиная с Ульманиса.
А вот, мне же очень интересно, Вайра, это женщина. Женщина относится... Я вот обратил внимание сюда, когда приходят женщины ко мне в гости. Первый же вопрос. Меня будет видно на экране или не будет? Я говорю, что нет, этот эфир идет без визуального такого момента. Ну, тогда женщина успокаивается. Какие-то были требования, какие-то непонимания?
Нет, вот я скажу, что... Будем говорить так. Про мужскую часть... нашей президентуры. Там вопросов нет. Ну, так сказать, это все наши местные, своего разлива президенты, будем так говорить. С Вайрой Вики Фрейберга я скажу, что я о ней достаточно высокого мнения. Я с ней был.
Хорошо звучит, я с ней был.
Да, или она со мной.
Я
с ней был. Во время визита в Израиле. Вот. Я слышал и видел, как она вообще отстаивает позицию Латвии. Потому что там вопросов на встрече было задано довольно много неприятных. Но она молодец.
Неприятных для Латвии.
Да, неприятных для Латвии. И вообще она... Она талантливый человек, скажем прямо. Она умеет говорить с людьми. Вне зависимости от ранга. Угу. Вне зависимости от ранга. Поэтому я о ней достаточно высокого мнения. Нет, она никогда... Так сказать, ну, во-первых, то, что она всегда хорошо выглядит. Она, ну, как бы, я не помню случая, чтобы она вышла к прессе, к публике, ну, не причесанная, не накрашенная.
Они же, в общем, это вызывало противоположную такую негативную реакцию у некоторых людей. Вот некоторым не нравилось, что ж она там ее причесывает, там парикмахер у нее забыл фамилию, парень шил одежду, он был у меня в передаче, забыл фамилию, вот вылетело из головы. Вот такая яркая одежда, какие-то броши. Были люди, кому это не нравилось.
Я знаю, нет. Но я скажу, что это незнание от... не любовь от незнания.
Или от зависти.
Может быть, от зависти.
Может быть, да.
Какие-то свои ровесницы, значит, ее ровесницы говорят, ну вот я там самая шпалы таскала, она там сидела где-то в Канаде. И пила кофе по утрам. Поэтому это от незнания. Мы очень мало, у нас рассказывают, может, сейчас последние годы побольше, о жизни президентов. Ну, в конце концов, это люди, особенно те, которые выходцы из Латвии, ну, я имею в виду латыши, это наши люди, которые росли и учились здесь. И что они умеют, что, как они себя ведут, как они живут, какие у них там пристрастия, привычки, что, какие у них семьи. Это народу интересно. Это, ну, наверное, в человеке сидит такой немножко досужий интерес.
Замочную скважину всем хочется, или большинству посмотреть.
Да, посмотреть. Ну, а как же живет, вот, так сказать, человек, который, ну, на самом верху, на Олимпе политическом? Поэтому в этом отношении я скажу, что это может быть даже задача прессы.
Ну, есть же сейчас журналы, скажем так, глянцевые наши.
Да,
журналы, которые рассказывают. Я недавно узнал, что, я могу ошибиться, но мне кажется, вот буквально на днях я прочитал, что мужу Вайрвит Фрейберге исполнилось, мне кажется, 90 лет.
Да.
Да, 90 лет. Да.
Молодец, она хорошо выглядит. Вот. Еще, ну, в меру активная. Я не хочу сказать, что она достаточно активна. Но
ну, возраст. Активная. А с кем было сложнее всего?
С Августом Дочвос.
Но он же из той эпохи, а из нынешних?
А из, я скажу, что ни с кем. Ни с кем. Со всеми было одинаково просто. Потому что есть один момент. В те времена, до 90-го года, будем так говорить, ты снял плохо, еще не дай бог, опубликовали, угу. Ты мог вылететь с работы.
А сейчас?
А сейчас, ну, тебя пожурят. Ну, там скажут, нет, ты больше в этот самый...
Освещать визиты не будешь.
Да, там, в Рижский замок ходить не будешь. И с какого-то момента стали появляться эти самые личные фотографы в штате, и как-то этот вопрос вообще отпал, будем так.
В Ватикане ты был тоже с визитом? Я имею в виду, ну, да, вместе, да, с нашей, да, делегацией. Это при каком папе?
Это Павел Иоанн
II. Иоанн Павел II, да?
Да.
Что тебе запомнилось?
Я скажу, что когда он нас принимал, всю делегацию, в библиотеке, там было...
Потому что я хочу объяснить, чтобы ты вот так... Ой, времени-то немного, но очень многие люди, которые бывали в Риме, в Ватикане, они, ну что, собор Святого Петра, музей Ватикана, а дальше все закрыто.
Да.
Вот где все это происходило?
В библиотеке, это в знаменитой библиотеке, значит, обменивались подарками. В Латвии как раз была издана книжка стихов Папы Римского, переведенный на латышский язык. Угу. По-моему, так я правильно, да. Значит, что он Ульманису подарил, я не знаю. Вот, там единственное, что было хорошо, что фотограф Папы Римского, как-то он меня запомнил, потому что он был с ним, когда Папа Римский к нам в Ригу приезжал, и мы в Аглоне ему помогли там найти хорошую точку, в общем, короче, ну, посадили.
Для съемки, да?
И он мне тоже сказал, ты вот становись здесь, значит, они сейчас будут обмениваться подарками вот за этим столом. Ну, все, я, он мне как поставил, в общем, стопроцентное попадание. А в остальном я скажу так, что там настолько отработана эта процедура, начиная с одежды и кончая, так сказать, какими-то еще моментами, что там никаких проколов не было.
Я подумал, слушай, ты сказал, что вот наши президенты, ну, местные, кроме Вайры, да, это все остальные же местные, да, они где-то учились, где-то работали. И вот это вообще... Пройдут годы, и только тогда будет понятно, какая нагрузка психологическая, вообще нервная, легла на Улманиса. Человек, да, который, ну, работал в бытовом секторе.
Да.
Директор,
да,
комбината бытового обслуживания Рижского района. И вдруг во-первых, сложнейшая ситуация, связанная с международными отношениями Латвии с Россией, с Западом, плюс вывод Красной армии, Советской, как она там называлась тогда, Российской армии. И вот я сейчас думаю, ну вот, когда он работал в Рижском районе, вот мог ли он представить себе, что будет, ну, на равных, скажем так, говорить, вручать подарки, да, папе Римскому.
Но
колоссальная нагрузка.
Я скажу, что остальные вроде бы меньше, а Ульмус достаточно эмоциональный. Значит, второй день визита. Первый день мы были у президента Италии. Mm-hmm. Второй день визита, значит, визит закончился. Нас отвезли в гостиницу. Ну и пишущие коллеги все сидят, ждут, когда же, что можно будет передать в Ригу.
Угу.
Созвонили пресс-секретаря. Он говорит, ну, приезжайте. Приезжайте, значит, мы приехали в гостиницу, где они остановились. Завели нас.
А гостиница-то хорошая или нет? Интересно.
У президента была хорошая.
Хорошая, да? Ну, здесь хоть
прилично. Значит, завели в апартаменты в эти. Мы сидим. Значит, у нас в делегации была Элита Вейдемана, был Эгил Зарич, кто-то еще там с телевидения. В общем, короче, интересная компания. Заходит президент.
Улманис.
Улманис, да. Стоит гробовая тишина. И первая фраза, которая развеселила народ по-своему. Сегодня я стоял рядом с Богом.
Это он говорит.
Да. Элит Вейдемана сидит и так в полголоса шепчет. Он говорит, а где он стоял? Mm-hmm. Говорит, мы же все вместе были.
Да.
Он стоял, а я...
Что мы упустили?
Ну, или это вообще девушка острая на язык, может быть. В общем, короче говоря, вот такие вот разные моменты. Остальные Берсович...
Ну, Берсович не любил прессу. Помнишь, он там накатывал,
да,
на тех журналистов, которые у школы дежурили, куда его сын малолетний ходил?
Затлер так хорошо относился к прессе, к фотографам. Я думаю, что... Ну, мы имеем то, что мы имеем. Нам неоткуда. Вторая республика еще только, так сказать, набирает обороты. 30 лет будет, да? Ну, не больше уже немножко.
Давайте вопрос из области политики задам. У нас буквально 5-7 минут. А вот сейчас некоторые говорят, надо избирать президента прямым голосованием. Вот в каких-то странах есть, каких-то нет. Ну, у нас не президентская, у нас парламентская республика. Но, тем не менее, такие разговоры идут. Вот как ты, просто как человек.
Я думаешь? Скажу, что мне кажется, что нужно еще подождать. В принципе, я за, чтобы избирал народ.
Mm-hmm.
Но тогда мое мнение, что президента нужно наделить
полномочиями,
большими полномочиями.
Как тебе нравится нынешний президент?
Я скажу, что пока еще трудно понять. Я не могу высказать ни плохо, ни хорошо. Ну, первый год. Первый, по-моему, получается, да?
Ну да, летом стал президентом.
Да, ну вот первый год осваивается, привыкает. Посмотрим. Предыдущий я ожидал большего.
Ой, а предыдущим, кстати... А, да, вспомнил, кто был. Вот,
да.
Вот видишь, как... Прошел год, а уже
большего.
Многие...
Поэтому я думаю, что если парламент решит, что дать больше, поменять конституцию с Атверсмей, дать больше власти президенту, тогда есть смысл выбирать всему народу.
Слушай, Борис, последний вопрос мой. У тебя есть орден... Кавалер, да, или как там?
Да.
Кавалер. Ордена Трех Звезд.
Офицер. Вообще.
Офицер? Вот это и есть какие-то отличия. Скажи мне, пожалуйста, не пора ли? Вот же орден у тебя есть, за баррикады у тебя есть, опыт огромнейший у тебя есть, что ты же и со студентами когда-то работал, и в общем, до недавнего времени работал как фотохудожник. Не хочется написать что-то вот из мемуаров такое, как-то вот взглянуть на прожитую жизнь? Потому что я, например, откопал уникальную вещь, что ты свой путь в профессию, если можно так назвать, начинал инженером-кинооператором в объединении «Латвия Слаугтехника».
Да.
Вот взять и написать, сесть. Время-то есть сейчас?
Время есть. Значит, я иногда об этом думаю, иногда кто-то мне, так сказать, ну, так, будем говорить, подсказывает, что вроде бы надо написать, пока еще в голове чего-то держится, память mm-hmm. не отказывает. Не знаю, может быть. Учитывая то, что я еще писать не очень люблю.
А надиктуй. Сейчас так многие делают, надиктуй.
Ну вот, вот это очевидно выход. Но сейчас пока для меня более важное это привести в порядок свой архив и сдать книгу.
Музей? Ты не хочешь его сдать в музей этот?
Я скажу, что нет.
Почему?
Пока нет. Потому что он в ходу, особенно, будем говорить, года независимости, начиная с 90-го года. И там, ну,
немного... То есть используют и сегодня?
Да.
А ты получаешь вообще какой-то гонорар? Авторские права существуют в фотографии?
Да. Вот у нас этот закон начинает работать.
То есть фотография, сделанная тобою,
да.
как работником, скажем, ну, допустим, Латинформ, Лете, она является не собственностью Лете, а твоей собственностью.
Да.
Здорово. Это ну как вот раньше то... Паус говорил. Вот в одном ресторане споют, в другом ресторане, глядишь, какие-то денежки приходят.
Да, ну вот тоже практически то же самое.
А воруют или нет?
Воруют. Я чуть со спутниками начал судиться.
То есть они используют и не указывают?
Они,
и
да, они использовали одну фотографию. Они вообще ничего не писали. Не то, что это Лето, не то, что авторство. Uh-huh. В итоге я им позвонил, значит, там с какого-то митинга, где ребята с плакатом на русском языке стоят, что мы русские поддерживаем там что-то Латвии и так далее, независимую Латвию. Uh-huh. Вот.
Ну и чем закончилось это?
Ну, я просто... Это, в конце концов, коллеги, сразу начинать судебный процесс, как бы мне не...
Но извинились хотя бы?
Да.
А, ну, по крайней мере.
Вот. Я хочу издать книгу.
А, все-таки книгу, но фотографии, фотоальбом.
Да. По одной простой причине. Потому что все мои коллеги говорят, что, говорят, ну, что ты, ну, сделаешь еще одну выставку. Неделя, две, три.
Вильгельм мне подарил. Ну, а? Пока... Вильгельм Михайловский
да.
тоже мне подарил. Что огромнейшая, да, толстенная да, да, такая да. книга.
Значит, и все. И народ забыл. Нас забывают, да.
Ну, ну, здесь жизнь.
Это особенность профессии. Поэтому я стараюсь как бы, ну, немножко публиковаться. Публиковаться как? Если меня публикуют. Ну, вот у меня хорошие контакты с Латвийской национальной энциклопедией. Угу. Вот, потому что у меня есть то, чего, о чем они пишут, а снимков нету. Вот, например, сейчас вот самое, будет юбилей, или прошел, или будет, по-моему, юбилей Ларисы Мондерс.
Рижанка бывшая.
Да.
В Германии живет, да, насколько?
Да, в Германии. В 92-м году она приезжала в Ригу со своим мужем Эгилом Шварцем. И они открывали, она открывала магазин...
Обувной.
Обувной на углу...
На Тербет.
Нет, Дзырнову и Чака.
А, и что сделали? Я бы еще казался, что на Тербет.
У меня есть, где она одна... такой портрет жанровый. Я потом в компании Раймонд Паулс, Лана и Лариса Мондерс. Вот. И еще много...
Кладезь.
Да.
Ну... Вот с этой кладезью мы сегодня поговорили. Можно было говорить долго, но уже действительно наше время закончилось. Ну, есть такое, есть легенда. Ты 50 с лишним лет в этой сфере, да, да, где-то? 50 с лишним лет. Легенда латвийской документальной фотографии. Борис Колесников сегодня был в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Боря, и главное, тебе здоровья.
Спасибо.
Выглядишь ты нормально. Как он выглядит, вы увидите на домашней страничке «Латвийское радио 4». Я сфотографировал, что же, фотограф. Сейчас все фотографы.
Да, теперь все.
И завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.